В Москве 7 часов утра. Доброе утро. Сегодня 21 февраля, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час выпуска новостей. Его представит наша коллега Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. На Олимпиаде в Турине чемпионами в парном фигурном катании стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланирована ее встреча с руководством республики, в частности прокурором, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Из Грозного Арбур направится в Северную Осетию. В понедельник глава ведомства ООН побывала в Ингушетии. Она посетила городок беженцев Назрани и провела переговоры с президентом республики Муратом Зязиковым. В Москве состоялись переговоры между Россией и Ираном, на которых обсуждалось предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Никаких подробностей о переговорах не сообщается. Пресс-служба Совета Безопасности России объявила только, что они будут продолжены, вероятно, уже сегодня. Министр иностранных дел Ирана Мануче Хармутаки, находящийся в Брюсселе, заявил.
В российских предложениях следует серьезно обдумать важнейшие пункты, а также обсудить, кто будет участвовать в проекте, на каких объектах будет идти работа, и сколько времени понадобится для реализации проекта.
Сказал глава МИД Ирана. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя. На следующие 3 года в тайном голосовании, которое пройдет в 2 этапа, участвуют 19 судей. По мнению обозревателей, у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина хорошие шансы быть избранным на следующий срок. Зорькин, бывший в начале 90-х годов первым главой Конституционного суда, вновь возглавил его в начале 2003 года.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хании и представителя группировки «Хамас» сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хании провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. «Хамас» уже проводит консультации с другими группировками об их возможном участии в правительстве. Исламский джихад дал отказ. Лидер джихада Нафис Азам заявил.
«Братья из «Хамас» предложили нам войти в правительство, и мы недвусмысленно дали понять, что отказываемся. Но в то же время мы сказали, что будем помогать нашим братьям защищать права и благосостояние народа»,
говорил лидер исламского джихада. Другая группировка «Народный фронт освобождения Палестины» согласилась войти в кабинет. Пакистан призывает Европейский Союз принять законы, запрещающие публикацию материалов, которые могут быть сочтены оскорбительными для ислама и других религий. Волна протестов против появления в европейской прессе карикатур на пророка Мохаммеда не спадает. В афганском городе Джалалабад на манифестацию вышли сотни людей, скандировавших лозунги поддержки Усами бен Ладену и Аль-Каиде. В Пакистане исламские радикалы призывают провести 3 марта общенациональную забастовку. Митинги протеста продолжаются и в Стамбуле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В Стамбул прибыли более 3000 представителей религиозных и общественных неправительственных организаций со всей страны. Митингующие вышли на центральные улицы города с лозунгами «Уважение к вере, уважение к Богу». Демонстранты выступили против дальнейшего сближения Турции с Европой и призвали мусульманские страны объединяться под знаменем ислама. Они также заявили, что власти страны должны оказать экономическую помощь палестинской автономии. В знак протеста демонстранты сожгли флаги европейских стран. Полиция не препятствовала этому. По информации независимой газеты «Миллиет», власти снисходительно относятся к проявлению фанатизма. В обществе разжигаются антиевропейские настроения. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
«Радио Свобода», новости.
Генпрокуратура России отказалась признать Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. Как сообщает Интерфакс, генпрокуратура мотивирует это тем, что последний российский император и его семья были расстреляны без суда и следствия, поэтому убийство можно считать лишь уголовным преступлением. Императорский дом Романовых намерен обжаловать отказ генпрокуратуры в суде. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Вене к 3 годам тюрьмы по обвинению в отрицании Холокоста, что считается в Австрии уголовным преступлением, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас.
В В ходе судебного слушания Ирвинг отрекся от своих прежних утверждений. Он сказал, что не отрицает Холокост. Побудительным мотивом к пересмотру своих взглядов стало для Ирвинга, по его словам, ознакомление с записями одного из главных нацистских преступников Адольфа Эйхмана. Эйхман пишет, что инспектировал газовые камеры. «Я счел это доказательством того, что газовые камеры на самом деле существовали», — заявил Ирвинг. Прокурор Михаил Клакель назвал высказывание подсудимого лицемерием и подчеркнул, что Ирвинг в течение 30 лет с миссионерским рвением доказывал непричастность нацизма к гибели европейского еврейства. В постановлении суда было подчеркнуто особое положение, занимаемое Ирвингом в правоэкстремистских кругах. Суд счел вину Ирвинга доказанной и приговорил его к 3 годам тюремного заключения. Адвокат Ирвинга Элмар Кресмах заявил, что обжалует постановление суда. Закон, согласно которому отрицание или оправдание Холокоста считается уголовно наказуемым деянием, вступил в силу в Австрии вскоре после окончания Второй мировой войны. Дмитрий Атлас, Радио Свобода.
Власти Аргентины депортировали в Гаагу боснийского серба Милана Лукича, которого трибунал ООН обвиняет в военных преступлениях. Лукич был задержан в Аргентине в августе прошлого года. Гаагский трибунал обвиняет бывшего военнослужащего в похищениях и убийствах мусульман во время войны 90-х годов. В Сербии он приговорен заочно к 20 годам тюрьмы. На Олимпиаде в Турине в понедельник 5-й и последний из комплектов наград был разыгран в фигурном катании, где завершили состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебряные медали завоевали американцы Танит Белбин и Бенджамин Агоста, а бронзовые — украинцы Елена Грушина и Руслан Гончаров. Напомним главные новости. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хани и представителей группировки «Хамас» сформировать новое правительство автономии. На Олимпиаде в Турине чемпионами в парном фигурном катании стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. Как отмечают синоптики, имидж февраля изменился. Нагрянули снегопады, температура приближается к норме. Однако морозы в этом месяце сделали столь сильный задел, что среднемесячная температурная аномалия по-прежнему составляет 9 градусов. Это очень много, и учитывая, что на календаре уже 21 число, времени на исправление февральских скачков остается не так уж и много. А пока же атмосферные процессы продолжают перестраиваться на более привычный предвесенний лад. Западные воздушные течения несут на восточноевропейскую равнину влажный и теплый атлантический воздух, который и будет формировать погодные условия в ближайшие дни. Таким образом, русская зима трансформируется в зиму мягкую, европейскую. А это значит, что впервые за этот месяц центральная Россия окажется во власти близких к нулю минусов, а местами не исключена и слабая оттепель. В Санкт-Петербурге сегодня временами снег, температура от 3 до 5 градусов мороза. В Москве временами небольшой снег, возможен гололед, температура 0-2. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7:08. Далее в нашем эфире.
Митинг обманутых соинвесторов в Москве. Белорусские власти и иностранные журналисты. Прощание с народным артистом СССР Евгением Самойловым.
Ну а теперь о главной теме нашего утреннего эфира. Она связана с реакцией в российских регионах на так называемый карикатурный скандал. Закрыты некоторые средства массовой информации, в частности, в Вологде, Санкт-Петербурге и Волгограде. Это связано с тем, что они перепечатали на своих страницах и опубликовали карикатуру на пророка Мухаммеда. Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова? Такой вопрос сегодня мы предлагаем слушателям Радио Свобода.
Я напоминаю, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода.
7:09 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Переходим к темам этого часа. Сегодня на Славянской площади в 11:00 начнется митинг соинвесторов строительства жилого комплекса «Звезда России». Из города Химки рассказывает Вера Володина.
Сегодня на митинге эти люди, конечно же, расскажут и о том, что с ними происходило вчера. Полтора десятка обманутых дольщиков начали бессрочную голодовку протеста, закрывшись в квартире недостроенного комплекса. Снаружи они выставили плакаты «Громов, ты нас обманул» и «Голодовка, пику нет», рассказывает лидер инициативной группы Никита Кузнецов буквально через несколько минут после того, как был освобожден после задержания милиции.
Они зашли в наши дома, начали ломать двери ломами и болгарками, на веревках спускаться с верхних этажей на балконы, там, где люди находились. Хватали безоружных женщин, стаскивали их вниз, тащили в отделение милиции. Милиция считает, что коммерческая организация такая достойная, что за нее можно вступиться силой закона. Хотя ничего незаконного в этих лозунгах нет. Потом сами начали уже составлять протоколы о неповиновении сотрудникам милиции. Сразу же привезен был быстро судья сюда, прямо в участок, чтобы суд был скорый и справедливый.
Дело в том, что строительство комплекса велось благополучно, пока администрация Химкинского района не стала препятствовать завершению проекта. Аренду земли и инвестконтракт признали незаконными. После акции протеста полгода назад власти Московской области, пойдя на переговоры, предложили нового застройщика ГИЗа 21 век. 29 сентября с ним было подписано соглашение Химкинской администрации и Министерством строительства. Областные власти вдруг 2 февраля решили отдать жилой комплекс другой компании «Пикрегион», рассказывает одна из участниц голодовки Галина Мирцхулава.
Это «Строймедресурс» 5 лет назад. Также «Пикрегион» находится в судебных тяжбах с инвесторов, поэтому в том числе поводу. Почему его предложили нам? За этими коммерческими политическими играми они совершенно не видят и не прислушиваются к жизням людей.
Химкинские дольщики считают, что «Пикрегион» потребует дополнительные взносы до 10 тысяч долларов на каждую из 1500 квартир, хотя пресс-служба правительства уже распространила заявление вице-губернатора Алексея Пантелеева, что никаких дополнительных средств компания «Пикрегион» с граждан на завершение строительства домов собирать не будет. Сегодня на митинге обманутые соинвесторы собираются не предъявлять требования властям, объясняет Никита Кузнецов.
Не наши требования, пока власти не выполнят те договоренности, которые они сами подписали. Мы заключили соглашение с ними, в письменном виде причем, которое они соизволили нарушить. И мы хотим заставить, чтобы они все-таки его выполнили.
Сегодня на Старую площадь с письмом к губернатору собираются и обманутые дольщики из Одинцовского Марфина. 800 человек обеспокоены тем, что строительство их домов остановилось, но начались двойные продажи. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве 7:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, начнем с главных тем сегодняшних российских газет.
Да, одна из главных тем, которую газеты вынесли на первые полосы, это утверждение первого президента Дагестана. Им стал председатель местного парламента Мухуалиев. А главой парламента сын предыдущего главы региона Магомед Али Магомедова. С Москвой этот ход не согласовали, что вызвало резкое неприятие в Кремле. Так считает руководитель Дагестанского центра политологических исследований Гамид Курбанов. Его слова сегодня приводят «Известия». По мнению политологов, подобная рокировка является попыткой Магомедова сохранить влияние на местной политической сцене. Возможно, с прицелом на то, чтобы его сын в будущем претендовал на пост президента Дагестана. И главной интригой ближайшего времени здесь, таким образом, как подчеркивает издание, может стать противостояние федерального центра и руководителя республиканского парламента. Еще одна главная тема. Сегодня истекает срок полномочий председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, вернувшегося на этот пост 3 года назад после добровольной отставки в октябре 1993 года. По мнению источников «Коммерсанта», в суде сегодня же Зорькин почти наверняка будет переизбран на новый срок. Но итоги этого голосования покажут, насколько серьезно в суде внутренняя оппозиция, сформировавшаяся в последние месяцы в связи с обсуждением 2 вопросов о назначении губернаторов и о переезде Конституционного суда в Санкт-Петербург. По информации издания, рассмотрение дела о губернаторских выборах стало причиной достаточно серьезных разногласий внутри судебного корпуса, которые могут повлиять и на ход сегодняшнего голосования. Тогда 6 из 19 судей были против признания новой процедуры конституционной. К тому же, как раз накануне вынесения этого решения в Госдуме резко активизировалось обсуждение вопроса о переезде суда в Санкт-Петербург, против чего, собственно, возражают сами судьи. Многие комментаторы тогда расценили этот факт как давление на Конституционный суд, а решение его как попытку избежать переезда, приняв нужное Кремлю решение. Но фокус не удался. В январе поправка о переезде была внесена в Думу и наверняка будет принята в ближайшее время, пишет «Коммерсант». А у членов суда появился повод для новых обвинений в адрес председателя, не предотвратившего столь нежелательное развитие событий, пишет «Коммерсант». На Кунцевском рынке, расположенном в западном округе Москвы, было обнаружено мясо, зараженное сибирской язвой. Это еще одна из главных тем, которая обсуждается в печати. Издание газеты пишет, что нашли зараженное мясо еще в пятницу, но информация об этом появилась только вчера, когда прокуратура западного административного округа столицы возбудила уголовное дело о перевозе и сбыте небезопасной продукции. В продажу зараженное мясо, к счастью, не попало. Штамм был обнаружен в Московской городской ветеринарной лаборатории в одной из говяжьих туш, и мясо изъяли. Вот об этом сегодня пишут газеты.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что зависимость страны от импорта нефти угрожает американской национальной безопасности. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Тема выпуска – выборы Нижегородского законодательного собрания после удаления с поля 6 партий. Специальные репортажи Даниила Гальперовича и Михаила Соколова. Как и за что сняли с выборов в Калининграде родину? Раскол молодежного движения «Оборона». «Время политики» на волнах Радио Свобода сегодня в 10:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:16 на волнах Радио Свобода выпуск новостей спорта. Как обычно, начинаем его с олимпийских событий. Первый из 5 комплектов олимпийских наград вчерашнего дня был разыгран горнолыжниками, которые состязались в гигантском слаломе. Здесь победил австриец Бенджамин Райх, его соотечественник-чемпион Нагана в этом виде программы. Херман Майер завоевал бронзовую медаль, а обладателем серебряной стал француз Жоэль Шеналь. Горнолыжницы вчера состязались в супергигантском слаломе. Австрийка Михайла Дорфмайстер завоевала свою 2-ю золотую медаль нынешней Олимпиады. Яница Костелич из Хорватии заняла 2-е место. Еще одна представительница Австрии Александра Майсницер замкнула 3-ю призеров. В командных состязаниях по прыжкам с большого трамплина победила сборная Австрии. 2-е место заняла команда Финляндии, 3-е – норвежская команда. Женский хоккейный турнир на Олимпиаде завершился победой сборной Канады. В финальном матче канадки победили соперниц из Швеции 4-1. Бронзовые медали завоевали хоккеистки США, которые во встрече за 3-е место выиграли у финских хоккеисток 4-0. В матче за 5-е место сборная России проиграла команде Германии 0-0 в основное и дополнительное время и поражение россиянок в серии после матчевых буллитов. Но золотая медаль сборной России вчера была завоевана в фигурном катании. Это 3-я золотая медаль в этом виде программы. Чемпионами в спортивных танцах стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. Серебро у американцев Танит Билбин и Бенджамина Агоста. Бронзовые медали у украинцев Ирины Грушиной и Руслана Гончарова. После 10 дней олимпийских состязаний разыграны 54 комплекта наград из 84. 4 команды – Германия, США, Австрия и Россия – завоевали по 7 золотых медалей. При этом в активе немецких олимпийцев 7 серебряных и 4 бронзовые, у американцев и австрийцев по 5 серебряных и по 3 бронзовые, у россиян 2 серебряные и 5 бронзовых медалей. В программе вторника сегодня розыгрыш 4 комплектов наград. Биатлонисты проведут эстафетную гонку. Двоеборцы будут состязаться в спринте. Конькобежцы определят лучших на дистанции 1500 метров. Завершат 2-дневные соревнования женские экипажи в бобслее. Международный шахматный турнир в испанском городе Ленарес продолжается буквально в эти минуты. В 3-м туре было запланировано 4 партии, 3 из них завершены. Все завершились в ничью. В частности, Петр Свидлер, Петр Лека – ничья. Василий Иванчук, Теймур Раджабов – также ничья. Этьен Бакро, Франциско Вальеха. Все эти партии завершились в ничью. По 2 очка набрали Свидлер и Лека. На полочке отстает Василий Иванчук. А партия между Ливоном Ароняном и Веселином Топаловым еще продолжается в эти минуты. И пока эта партия не завершена, длится она уже очень долго. Ну и в завершение о теннисе. Победительница открытого чемпионата Австралии француженка Амелия Мерисмо возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Сегодня в Малом театре состоится гражданская панихида по народному артисту СССР Евгению Самойлову. Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище. О Евгении Самойлове вспоминает Марина Тимашева.
Евгений Валерьянович Самойлов был энциклопедией театральной и киножизни для нескольких поколений людей. Он работал с Леонидом Вивьеном, Юрием Толубеевым, Василием Меркурьевым, Всеволодом Мейерхольдом, Игорем Ильинским, Александром Довженко, Иваном Пырьевым, Любовью Орловой, Мариной Ладыниной. Он видел на сцене Остужева, учился у Тарханова, Щукина и Рубена Симонова. Он был одним из последних, кто связывал нас с эпохой великих. Он сам был великим, а еще благородным, безумно красивым и положительным, как большинство его героев. Еще он был тружеником. Трудно припомнить имя актера, который бы в 90 лет еще снимался в телефильмах и до последнего дня выходил бы на сцену театра. Да, Самойлов прожил достойнейшую жизнь. Да, только за последние годы он получил золотую маску и золотого орла. Да, он умер в 93 года, дай бог всякому. Но с его уходом почти не стало примеров для подражания. Не так давно я имела честь разговаривать с Евгением Самойловым о фильме «В 6 часов вечера после войны». Но его рассуждения касаются не только этой ленты или вообще кино. Они касаются представлений о чести профессиональной жизни.
Сам сценарий, может быть, сейчас покажется, в сегодняшний день, несколько наивный, но он сделал свое дело. В период Отечественной войны, и когда война кончалась, уже он сделал свое доброе дело. А раз он сделал доброе дело, значит, это хорошо. Это все сделано душевно и искренне. Этот фактор и является самым главным. Потому что в искусстве нужно работать искренне, душой. Если душа передает на экран все то, что ты чувствуешь и переживаешь, то это является залогом того, что этот фильм должен иметь успех. Вот мы отдавали всего себя, каждый из нас, как всякий художник, как всякий актер, не в зависимости от тех обстоятельств, в которых ты находится в жизни, ты же должен отдавать свое мастерство, свою возможность, если у тебя талант, отдать, так сказать, это твоя обязанность. И не в зависимости от того, сыт ли ты, голоден ли ты, но ты же должен работать, это твоя профессия.
Прощайте, дорогой наш актер, и простите нас. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
7:21 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Белоруссию не пустили корреспондента польской общенациональной газеты «Выборча» Вацлава Радзивиновича, который намеревался взять интервью у президента Александра Лукашенко. Почему белорусские власти так нетерпимы к иностранным журналистам и наблюдателям? Так был вопрос поставлен в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Томаш Белецкий, московский корреспондент издания газеты «Выборча».
Скажите вкратце, что произошло с вашим коллегой?
Ну, он просто ехал в командировку в Беларусь, чтобы писать о предвыборной кампании в Беларуси, и тоже он хотел взять интервью у президента Лукашенко, и в белорусском посольстве в Варшаве сказали, что это невозможно, но вместе предложили встречу с каким-то высоким рангом чиновником. Но, к сожалению, хотя у него была виза действительно до конца апреля, и тоже аккредитация белорусского МИДа, его не впустили в Беларусь, то есть на границе между Польшей и Беларусью. Взяли от него заграничный паспорт в первой станции в Беларуси, в Гродне. Пограничники сказали, что он в списке этих запрещенных иностранцев, которых они не будут пускать в Беларусь. Просто сказали, что надо ему ехать обратно. Если этого не сделает добровольно, они позовут милицию или каких-то силовников. Но он вернулся в Польшу и сегодня пытался объяснить эту ситуацию в белорусском посольстве в Варшаве. Но, как я знаю, никаких объяснений до сих пор они решений не получил.
А были какие-то прецеденты, когда ваших коллег, вот польских журналистов, высылали уже из Беларуси раньше?
Прежде всего, корреспондентка польского телевидения, государственного телевидения, которая постоянно работает в Киеве, была в декабре прошлого года депортирована из Минска. Ее тоже два раза не пускали в Беларусь, когда она хотела попасть там от Украины. Тоже с Вацлав Радзивинович, которого сегодня не добрался в Беларусь, он каждый раз, когда ездил в Минск, делал каждый месяц почти, у него каждый раз на границе было большие проблемы, были ревизии и далее. Это, вот можно сказать, это не большая неожиданность, но, к сожалению, этот раз это было самое серьезное, и он просто не добрался, хотя будет пытаться как-то работать в Беларуси тоже.
Может быть, эти ваши коллеги каким-то образом причастны к событиям на Украине, работали там в дни оранжевой революции?
Ну, в польской печати есть так, что если кто-то занимается Россией или этот, Восточной Европой, но он занимается и Украиной, и Белоруссией, и да, но можно сказать, что и Вацлав Радивинович, и это журналистка телевидения, они работали во время оранжевой революции в Киеве. Может быть, поэтому у белорусских чиновников есть какое-то чувство угрозы, что они будут влиятельными журналистами, поддержавшими какой-то цветный лагер в Беларуси. И поэтому они не хотят, эти чиновники, чтобы эти журналисты, польские журналисты работали в Беларуси. В белорусской печати, в СМИ и сейчас, это уже началось осенью прошлого года, есть тоже много статей, которые говорят, что это же польские дипломаты, это какой-то центр влияния западного или это посредники Америки, которые манипулируют политическую ситуацию, говорят, что просто польские посольства – это шпионский центр. Но это и смешно, и страшно, потому что, да, это, по моему мнению, неправда.
Вячеслав Игрунов, бывший зам главы Думского комитета по делам СНГ, констатирует, что ситуация в Беларуси меняется.
Похоже, что белорусская оппозиция в этот раз гораздо более организована и в состоянии действовать достаточно активно. Ну и, конечно, сейчас президент достаточно жестко действует в отношении западных журналистов. И это объясняется опытом оранжевой революции. Особенно негативное отношение к Польше, к представителям этого государства. В том числе и есть определенные сложности с представителями национального польского меньшинства в Белоруссии. И это также объясняется той активной ролью, которую Польша играла во время оранжевой революции в Украине. Думаю, этим и вызваны такие достаточно жесткие шаги президента Беларуси по отношению к польским журналистам и вообще представителям этого государства.
Олег Румянцев, бывший зам ответственного секретаря парламентского собрания Союза России и Белоруссии, считает, что Россия заинтересована в переизбрании Александра Лукашенко.
При переизбрании президентом Александра Григорьевича Лукашенко вполне можно будет говорить о том, что, слава богу, судьба Союза Беларуси и России обойдется без потрясений, которые, к сожалению, были бы неизбежны, если был бы избран любой другой политик, нежели Лукашенко. С Лукашенко, являющимся стратегическим партнером Российской Федерации, мы в состоянии пройти этот самый путь к новому конфедеративному государству, к новому союзу.
Бывший народный депутат СССР из группы «Союз», ныне военный пенсионер, проживающий в Беларуси, Николай Петрушенко, считает, что в избирательной кампании еще сохраняется интрига.
Я активно участвую в избирательной кампании в Республике Беларусь не первый раз. Кратко скажу, что Лукашенко нервничает и демонстрирует это статистическими данными. Из 70 тысяч членов всех уровней избирательных комиссий, от ЦИК до участковых, оппозиционные партии представлены всего лишь одним человеком. Не 1%, один человек. Ибо для Лукашенко важно не то, как проголосуют, а важно то, как подсчитают голоса. Тем не менее, избирательная кампания идет. Встречи с оппозиционным кандидатом Милинкевичем проходят с переполненными залами, и оппозиция прекрасно осуществляет прорыв информационной блокады. Лукашенко тот кандидат, тот президент, который уже надоел, или, как в Беларуси выражаются, достал.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный обсуждению причин жесткого отношения белорусских властей к иностранным наблюдателям и журналистам в ходе предвыборной кампании. Гостем ведущего был Томаш Белецкий, московский корреспондент издания «Газета Выборча». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 21 февраля, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Кинопрокат через интернет. Подробности в панораме высоких технологий. «Масляно-маргариновая война» — сегодняшняя тема традиционной рубрики «История Запада и Востока» из Польши.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. Это связано с продолжением карикатурного скандала, в связи с чем были закрыты некоторые печатные издания в России. Вот какие ответы приходят на наш пейджер. Алексей Гончаров пишет: «Нет, не могут. Происшедшие — результат несовершенного законодательства и отсутствие независимой законодательной системы». Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Сегодня в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики и экономисты, артисты, писатели, спортсмены, в любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7. Время московское.
«Радио Свобода. Новости».
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Запланирована ее встреча с прокурором республики, депутатами парламента и уполномоченным по правам человека. Переговоры с Ираном могут быть продолжены сегодня. На переговорах в Москве обсуждается предложение производить обогащенный уран для иранской ядерной программы на российской территории. Члены Конституционного суда России на сегодняшнем пленуме должны избрать председателя на следующие 3 года. По мнению обозревателей, хорошие шансы быть избранным у нынешнего председателя суда Валерия Зорькина. В Южной Осетии разблокированы дороги и перекрыты ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас сегодня официально уполномочит Исмаила Хани и представителя группировки «Хамас» сформировать новое правительство автономии. В понедельник Аббас и Хани провели в Газе переговоры о составе будущего кабинета. Власти Аргентины депортировали в Гаагу боснийского серба Милана Лукича, которого трибунал ООН обвиняет в военных преступлениях. Лукич был задержан в Аргентине в августе прошлого года. Британский историк Дэвид Ирвинг приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста, что считается в Австрии уголовным преступлением. Пакистан призывает Европейский Союз принять законы, запрещающие публикацию материалов, которые могут быть сочтены оскорбительными для ислама и других религий. Генпрокуратура России не признала Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий на том основании, что они были расстреляны без суда и следствия, то есть речь идет об уголовном преступлении. В Турине 5-й и последний из комплектов олимпийских наград понедельника был разыгран в фигурном катании, где завершили состязания в танцах. Чемпионами стали россияне Татьяна Навка и Роман Костомаров. На 2-м месте американский дуэт, на 3-м пара из Украины.
И теперь коротко о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: серповицы достают серпы и осматривают их. Чем холоднее последняя неделя февраля, тем теплее в марте. Судите сами. Сегодня в Санкт-Петербурге временами снег, температура от 3 до 5 градусов мороза. В Москве также небольшой снег, возможен гололед, температура 0-2. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7:32. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. На днях в Петербурге был закрыт интернет-сайт Beach.ru. Сайт был закрыт провайдером после того, как на нем появились скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда. С подробностями Татьяна Вольская.
Переписка дирекции провайдерской компании NetHouse с хозяином сайта Beach.ru начинается так. «Сообщаем вам, что по настоятельной просьбе органов с вашего сайта была убрана новость карикатуры на Мухаммеда. Думаю, что возражений с вашей стороны не последует». Конец цитаты. Возражения последовали, а вместе с ними неуместные, по мнению провайдера, шутки по поводу свободы России. Ответ последовал незамедлительно. «Ценю ваш юмор, но, к сожалению, не вижу понимания. Во избежание повторения ситуации вынужден отказать вам в предоставлении услуг». Конец цитаты. Таким образом, был закрыт сайт, хозяину которого только и оставалось, что порадоваться в ответном письме провайдеру, что безопасность России охраняют такие бдительные люди, как вы. Конец цитаты. Получить комментарий у провайдера нам не удалось. Случай с сайтом Beach.ru, закрытым по рекомендации органов, подтверждает то, что в России идет наступление не только на свободу слова в печатных средствах массовой информации, но и в интернете, уверен правозащитник Юлий Рыбаков, хотя он и считает, что публиковать скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда, и так накалившие в последнее время международную обстановку, не следовало.
Что же касается властей, которые дают указания провайдерам, то это абсолютно незаконно. Подобные вещи могут решаться только судебным порядком. Другое дело, что провайдеры сегодня напрямую зависят от спецслужб, которые контролируют каждый наш шаг в интернете, от властей, которые могут лишить их лицензии или хотя бы просто помещения, в котором они работают.
Страх, проявленный в данном случае провайдером, является очевидной реакцией на действия властей, планомерно сокращающих пространство свободы в России, считает Юлий Рыбаков. Причем страх, как всегда бывает в таких ситуациях, даже опережает намерения чиновников.
Чего вы хотите от рабского общества, которое не успело освободиться от своих традиционных реакций? 300 лет крепостного права, 70 лет советского крепостного права и всего лишь 15 лет робких попыток обрести свободу. При первом же щелканье бича все встают на задние лапки.
Наступление на интернет идет. Есть правительственные инструкции, есть законопроект, рассматриваемый Госдумой, где в частности предлагается, чтобы все пользователи интернета регистрировали свои паспортные данные. Это, подчеркивает Рыбаков, немыслимо для свободного мира. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я напомню, что мы сегодня задаем слушателям вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. Вот ответы слушателей. В России церковь отделена от государства, считает Владислав. Свобода слова оговорена Конституцией государства, поэтому она не может ограничиваться никакими институтами. Воинственные призывы в церквях и мечетях и действия на улицах являются хулиганством. Следующее сообщение. Мы люди до тех пор, пока мы чтим свои святыни, но коль дать волю дуракам, сгнием в паучьей паутине. Стихотворное послание от Романа. Еще одно сообщение. Если свобода не знает границ, то это уже беспредел, считает Константин. И еще один пейджер, который пришел к нам в ответ на вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. Население мусульманских стран и российские начальники не прошли тест на юмор, а датчане выявили психов, спасибо им за это, считает Борис Павлович из Новочеркасска.
Над этим же вопросом размышляли и жители Ульяновска. С ними беседовал Сергей Гогин.
Нет, существует много вер, и в каждой вере есть свое понимание границ свободы слова. Вот, и поэтому государство должно быть все-таки атеистическим, ну, вернее, светским, да. Поэтому религиозные принципы не должны ограничивать каким-то образом.
Ну, я думаю, что могут. Допустим, если, например, человек какой-то определенной религии, и у них есть какие-то свои там принципы, они свою свободу слова могут ограничивать. Нет. И в данном вот случае, я считаю, ислам был прав, что вот они начали устраивать демонстрации, потому что, ну как, религия у каждого своя, и нельзя как бы... Причем тут свобода слова и религия? Вы можете говорить все, что угодно, но по отношению к религии другого человека нужно соблюдать корректность.
Толком я объяснить не смогу, но, наверное, дело такое, что сейчас люди многие верят в Бога, и наша цель сейчас сделать мир, чтобы он был как бы дружелюбнее.
Ну, в истории такие случаи, наверное, были и есть, но свобода слова, она либо есть, либо ее нет, правильно?
Да. Если у них там действительно в Коране есть какое-то ограничение по изображению там пророка или кого там они. Но мы должны уважать все-таки религию. Раз люди что-то уверовали, Бог с ними, это их дело. Ну а зачем вам лезть на рожон и трогать этих людей? Зачем вообще их дергать?
Я думаю, могут. Я, например, верующая. Если кто-то начнет карикатуры на Христа вливать, мне это очень не понравится. Конечно, я не пойду громить, но мне это будет неприятно. Там люди более темпераментные. Поэтому они более темпераментно реагируют.
Ну, по-моему, нет, не должно быть так. Ну, запрещать нет. Само светское общество, по-моему, должно воздерживаться от этих вещей. Вот так я думаю. В моем представлении, Бог это не то, что нарисовано в храме, а совсем другое. Если картинки вот с такими вещами, как оскорбление, такого не должно быть, конечно. Нарисуйте нашего Бога где-нибудь в туалете там или как-то в безобразном виде. Я обижусь, например. И они правильно делают, что тоже обиделись.
Нет, не могут. Потому что религия – это есть религия, а свобода слова – это есть свобода слова. Это разные вещи абсолютно. Мало что кто как думает. Я не согласна, допустим, с границами. Хотя религия в какой-то степени ставит между свободой слова и собой какую-то преграду. Но я думаю, что и они не правы.
Вообще, каждый человек, каждая религия, она живет своим путем, идет своим путем. Вот и, соответственно, она не должна навязываться.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова. С ними беседовал Сергей Гогин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 7:39. Далее на волнах Радио Свобода панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. Вышла тестовая версия поисковой системы QuickA.com, которая разработана специально для поиска в интернет-энциклопедии Википедия. На сегодняшний день QuickA.com – это единственная система, которая позволяет искать по результатам машинного перевода. Пользователь может искать иноязычную информацию на родном языке, в том числе на русском, и получать результаты, переведенные на родной язык. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Объем англоязычной Википедии уже очень велик. Он приближается к миллиону статей. Другие языки заметно отстают. Русская Википедия насчитывает менее 60 тысяч статей. Создатели поисковика говорят, что результаты поиска являются машинным переводом, поэтому они не идеальны, но это лучше, чем ничего. В данный момент система может искать на 11 языках.
Новости коротко. Корпорация «Тошиба» приняла решение создать в Москве компанию «Тошиба Рус». Эксперты корпорации «Тошиба» предсказывают интенсивный экономический рост в России после ее вступления во Всемирную торговую организацию. «Тошиба Рус» будет заниматься производством ноутбуков и бытовой электроники. Новая компания также рассматривает возможность создания центра разработки программного обеспечения в России. Компания Cisco System, Intel и Walt Disney заявили о поддержке цифровой развлекательной службы MovieBeam. На первом этапе в сервис MovieBeam будет вложено $48,5 миллионов. Служба MovieBeam предназначена для развития интернет-сервиса «Видео по запросу», который должен вытеснить домашний кинопрокат. Объем отрасли домашнего кинопроката в Соединенных Штатах составляет $10 миллиардов в год. Профессор Кембриджского университета Росс Андерсон высказал опасение, что операционная система Windows Vista будет слишком хорошо защищена. Профессор обратился с заявлением к властям Великобритании, в котором он утверждает, что хорошо защищенная система должна иметь специальные черные ходы для спецслужб. Иначе спецслужбы не смогут проводить расследование. Как сообщает еженедельник PC World, власти Великобритании уже ведут консультации с компанией Microsoft. Согласится ли производитель операционной системы предоставить спецслужбам такой черный ход, пока неизвестно.
Панораму высоких технологий представил Владимир Губайловский, подготовил Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро,
Здравствуйте.
Наталья. Наталья, сегодня в Москве пройдет митинг обманутых соинвесторов. На эту тему у нас в предыдущем часе был репортаж. А что об этом пишут сегодняшние российские газеты?
Как пишет газета «Газета», жилищным протестам предлагают уйти в андеграунд. Представители нескольких общественных объединений выступили с предложением создать общий координационный совет жилищных активистов. Центральной фигурой этого совета должен стать руководитель Диггерспаса Вадим Михайлов. Но, как полагает газета, вряд ли это поможет россиянам бороться за свои жилищные права. Скорее, налицо очередная попытка использовать народный гнев в своих целях. Михайлов же предлагает создать в столице независимую общественную экспертизу, одной из функций которой станет контроль за всеми точечными объектами и выдачей разрешений на их строительство. Однако это не вызывает пока отклика у властей. Тем не менее, сегодня, по оценке общественных экспертов, только в Москве и Подмосковье около 2 миллионов человек втянуты в различные конфликты с жильем. Наиболее активные среди них – обманутые соинвесторы жилищного строительства.
Подробности в сегодняшнем издании «Газета». Ну, чтобы заработать на квартиру, надо как минимум получать достойную зарплату и как максимум вовремя. И теперь тех, кто задерживает зарплату, ждет строгое наказание, сообщает российская газета в статье под названием «Расплата». На ближайшее заседание Министерства здравоохранения и социального развития представят поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение уголовно-административной ответственности недобросовестных руководителей. Практически на каждом совещании у президента члены правительства докладывают Владимиру Путину о том, насколько же снизилась задолженность по заработной плате. Причем разговоры эти повторяются из года в год, и, как подчеркивает российская газета, видимо, настолько утомили чиновников, что кабинет министров нашел более действенный способ для решения этой проблемы. В частности, речь идет об увеличении размеров штрафов по уголовному законодательству, а также о новом порядке дисквалификации руководителей предприятий за несвоевременную выплату зарплат. Причем коснется это не только руководителей предприятий всех форм собственности, но и индивидуальных предпринимателей, умышленно и систематически задерживающих зарплату работников. Как подсчитал Росстат, более миллиона работающих россиян только в январе не получили своих денег. Эти цифры уже приводят новые известия. Зампредседателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике Виктор Тюлькин винит во всем 10-дневные январские каникулы. Это, говорит он, всеобщее разгильдяйство, безответственность и обычная халатность в начале года. По его мнению, на отдельных предприятиях бухгалтерия просто еще не успела посчитать все вознаграждения, премии и дополнительные выплаты. Кроме того, сообщил он новым известиям, до ухода на каникулы единороссы решили, что размер зарплаты не должен уменьшиться из-за праздников, а исполнение своего решения догадались возложить на совесть руководителей предприятий. А те, естественно, и не почесались. И в заключение приведу пятерку регионов с наибольшими долгами по зарплате. На первом месте Хабаровский край, за ним Кабардино-Балкария, потом Читинская область, Карачаево-Черкесия и завершает этот список Иркутская область.
Спасибо, Наталья. Наталья Панчина продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве, как ожидается, продолжатся переговоры по иранскому ядерному досье. В Южной Осетии разблокированы дороги, перекрытые ранее из-за нового обострения ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Президент США Джордж Буш вновь заявил, что зависимость страны от импорта нефти угрожает американской национальной безопасности. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур посетит сегодня Чечню. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Объем экспорта по программного обеспечения из России в 2005 году, гибель озимых и зерновых культур садов и виноградников, акции агропромышленной группы «Разгуляй», а также вы узнаете о самой негостеприимной стране для иностранных инвестиций в СНГ из экономического обзора.
Сегодня на совместном предприятии General Motors «АвтоВАЗ» должно возобновиться производство автомобилей, остановленное 9 февраля из-за отсутствия комплектующих. Такое решение принял вчера совет директоров СП. Главным поставщиком комплектующих для совместного предприятия является «АвтоВАЗ». В уставном капитале СП доли участия «АвтоВАЗа» и General Motors составляют примерно по 42%. Остальные акции принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития. Объем экспорта программного обеспечения из России в прошлом году увеличился на 50% и составил примерно миллиард долларов, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в Индии в минувшем году объемы экспортных поставок программного обеспечения выросли почти на треть, составив 17 миллиардов долларов. В России из-за недавних морозов погибло до 30% озимых зерновых культур и около 10% садов и виноградников, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. В связи с этим, по его словам, в конце апреля может быть принято решение о проведении товарных интервенций, во время которых продается зерно из государственных резервов. В конце прошлого года государство, наоборот, закупало зерно на рынке, чтобы не допустить падения цен. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на принятый Верховной Радой законопроект, запрещающий приватизацию Никопольского завода ферросплавов. В мае 2003 года 50% плюс одна акция этого предприятия были проданы компании, контролируемой зятем бывшего президента Украины. Летом прошлого года суд признал эту продажу незаконной. Две недели назад парламент страны одобрил законопроект, в соответствии с которым проданный ранее пакет акций закрепляется в собственности государства, а сам завод включается в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. За принятие закона высказались 287 депутатов. Теперь для преодоления президентского вето необходимы 300 голосов. Европейская комиссия объявила вчера о возможности введения санкций в отношении производителей кожаной обуви из Китая и Вьетнама, экспортирующих продукцию в страны Европейского Союза. За период с марта прошлого года объем этого экспорта из Китая увеличился на 320%, из Вьетнама на 700%. По словам представителя ведомства ЕС по торговле, предварительные итоги проведенного антидемпингового расследования позволяют говорить о специальной государственной поддержке этой отрасли в Китае и Вьетнаме. Она выражается, в частности, в льготах по налогам и кредитам, нерыночных ставках аренды земли, что делает возможным экспорт продукции по сверхнизким ценам.
На волнах Радио Свободы вы слушали экономический обзор, и я напомню нашим слушателям, официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России на сегодня. Доллар стоит 28 рублей 15 копеек, что на 7 копеек ниже вчерашнего курса. Евро подорожал на 8 копеек. Стоит он сегодня 33 рубля 65 копеек. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 19 центов.
7 часов 49 минут в Москве. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 21 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Летом 21 года по приказу советского правительства был разогнан комитет помощи голодающим. Один из участников комитета, писатель Борис Зайцев, рассказывал об этих событиях по радио «Свобода» 21 февраля 1969 года.
Голод на Волге и в Крыму в то лето, правда, был ужасный. Власть растерялась. И под минутой паники согласилась на общественный комитет.
Зайцев так описывает атмосферу этих заседаний и главную причину разногласий между делегатами Совнаркома и представителями свободного, пока еще, московского общества.
Подготовительная часть у Кусковой окончилась, открылись собрания уже с ними в особняке на собачьей площадке. Наших было числом гораздо больше. Профессора, статистики, агрономы, общественные деятели, литераторы Прокопович, Кускова, Кишкин, профессор Тарасевич, Вера Фигнера и много других. С их стороны Каменев, Рыков, Луначарский. Большинство было у нас. Волны наших государственных вожделений приходилось принимать Каменеву. Он председательствовал. Мы настаивали, чтобы была послана в Европу делегация от комитета, чтобы можно было собрать там денег, раздобыть хлеба и двинуть в голодные места. Им это не так-то нравилось. Началась торговля.
Поездка за границу делегации Всероссийского комитета помощи голодающим была уже назначена на 18 августа. В тот же день пришла бумага из ВЦИКа об отсрочке отъезда. Было очевидно, что конфликт кончится крахом. Борис Зайцев вспоминает последний день существования комитета.
Я находился в комнате рядом с залой. Помню, в прихожей раздался шум. Следующее мгновение с десяток кожаных курток с револьверами бурей вылетели из полусумрака передней, и один из них гаркнул. Постановлением Всероссийской чрезвычайной комиссии все присутствующие арестованы. Паники не произошло. Помню гневное, побледневшее лицо Веры Фигнер.
Всероссийский комитет помощи голодающим просуществовал всего 40 дней. Он был разогнан. Режиму, установленному Лениным, была противна сама возможность существования свободной общественной организации. Комитет и был последней свободной организацией в России.
Борис Зайцев о разгоне комитета помощи голодающим в 21 году. Радио «Свобода». 21 февраля 69 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
И завершает этот час утреннего эфира наша традиционная рубрика «Истории Запада и Востока». В Польше производители масла объявили войну производителям маргарина, практически вытеснившим их с рынка. Изготовители масла утверждают, что их продукт полезнее, а производители маргарина, разумеется, убеждают потребителей в обратном.
О польской масляно-маргариновой войне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Даже поверхностного взгляда на полки польских супермаркетов достаточно, чтобы определить, чего покупателям предлагается больше, масла или маргарина. Последний занимает там значительно больше места. В рекламных блоках на телевидении также господствует маргарин. Оказалось, что за последние 15-16 лет ситуация на рынке, что касается пропорций потребления масла и маргарина, кардинально изменилась. Теперь поляки покупают в два раза меньше масла, чем в начале 90-х. Зато у масла, как оказалось, в Польше есть свой гимн. Написали его члены группы TF, чье музыкальное направление довольно трудно классифицировать. Несколько странным получился и сам гимн. Он без слов. Получается, что о масле как бы и нечего сказать. Однако производителям масла одного гимна недостаточно. Лучше, как думается, иметь большее участие в рынке, чем гимн без слов. Крупнейшие польские фирмы, производители масла, пошли в бой. В фермерских новостях заговорили об интервенции и войне масла с маргарином.
Хиба се сближа война масла с маргарином.
О интервенциях на рынку масла.
Производители масла, как и положено солидной индустрии, ссылаются на данные исследований ученых из главной школы сельского хозяйства Польши. Согласно этим данным, не только дети, беременные женщины и люди, которые хотят быстрее вылечиться от простуды, должны есть масло, но и здоровые мужчины и женщины трудоспособного возраста.
Przemysł tłuszczowy wydał bardzo duże.
Масложировая индустрия потратила огромные средства на то, чтобы обратить наше внимание на маргарин. В коммунистические времена покупатели от маргарина шарахались, а теперь им объясняют, что это полезный и нужный продукт. Объясняют, надо сказать, успешно. Но делается это за счет масла, которого поляки потребляют все меньше. А ведь это нужный и очень полезный для здоровья продукт. Ученые, которые считают, что масло полезнее маргарина, в качестве одного из основных аргументов приводят то, что в масле, в отличие от маргарина, содержатся натуральные витамины, а также кислоты, которые препятствуют возникновению злокачественных опухолей и болезней сердца. Однако ученые из Польского института продуктов и питания на вопрос, что же полезнее, масло или маргарин, отвечают однозначно – маргарин. Главный аргумент – пониженное содержание холестерола, а значит, меньшая опасность заболеваний сердечно-сосудистой системы. Что же на это те ученые, которые считают более полезным масло? По их словам, многие из тех исследователей, которые ратуют за маргарин, финансируются крупными маргариновыми концернами и подгоняют результаты своих исследований под их нужды, отбрасывая при этом в сторону ряд неудобных аргументов в пользу масла. В игре огромные деньги, ведь сражаться есть за что. Польский рынок маргарина и масла оценивается минимум на 2 миллиарда долларов в год. Фирмы-производители масла увеличивают расходы на рекламу. Варшавские хозяйки говорят, что замечают это, но тем не менее их мнение по поводу того, что лучше, масло или маргарин, также разделены, как и мнение ученых.
Маргарином. Маслом. Нет, маслом. Маргарином.
Примечательно, что в качестве основного аргумента в пользу маргарина поляки нередко называют то, что не имеет никакого отношения к его вкусовым или питательным свойствам. Маргарин просто легче мазать на хлеб. В отличие от масла, он в холодильнике не становится твердым. Большое значение имеет и цена. За деньги, потраченные на среднего качества пачку масла, можно купить в 2-3 раза больше маргарина, но маргарина дешевого. В свою очередь, масло предпочитают традиционалисты и люди, уверенные в том, что в нем меньше так называемой самой химии. Однако, по данным последних исследований, то, что продается в Польше под этикеткой масла, зачастую на самом деле маслом не является. Совсем недавно ученые проверили 10 пачек масла различных производителей. Оказалось, что настоящее масло, это значит с содержанием молочных жиров не менее 82%, было только в двух из них. В остальных, зачастую без соответствующей информации на упаковке, зафиксировано значительное количество дешевых растительных жиров. Таким образом, дискуссия о том, что полезнее масло или маргарин, еще более усложнилась, дав в руки сторонникам маргарина свежий аргумент о непорядочности производителей масла. Как бы то ни было, однозначный ответ на вопрос, что же покупать, маргарин или масло, получить просто невозможно. Это один из тех случаев, когда нет готовых рецептов. Взвесить все за и против и сделать собственный выбор на фоне ужесточающейся войны между маргарином и маслом должен сам покупатель. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете Радио Свобода, 7:58 в Москве. В следующем часе вы услышите.
Ситуация в зоне грузино-осетинского конфликта. Скандал вокруг реконструкции Мариинского театра. Вы узнаете о выставке «Готические кошмары» в Лондоне, а также о том, как борется с распространением птичьего гриппа в Германии и как связана жестикуляция преподавателя с изучением математики.
А также я напомню, что сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода следующий вопрос. Могут ли религиозные принципы устанавливать границы свободы слова? Пишите нам, наши адреса пейджеров вы знаете, мы будем зачитывать ваши сообщения. Слушайте Радио Свобода.
Палестинское правительство фактически становится террористическим правительством.
Русский авангард – это целый мир, доселе малоизвестный испанцам.
При облете острова Рюген группы тележурналистов были обнаружены сотни мертвых птиц.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны извлечь тела всех погибших.
На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в Таском.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».